Настоящая запись была сделана в Париже 4 октября 1988 года, а в полном виде вошла в книгу Виталия Амурского «Тень маятника и другие тени. Свидетельство к истории русской мысли конца XX – начала XXI века». Эта книга вышла в издательстве Ивана Лимбаха в Санкт-Петербурге в 2011 году. А сейчас представляем вашему вниманию отрывок из телефонного разговора Виталия Амурского с Иосифом Бродским.
Дело в том, что по стандартной церковной иерархии, то есть иерархии христианской, человек просто ближе к Богу, чем ангелы, да? Потому что он, как бы сказать, сделан по образу и подобию Божьему, чего нельзя сказать об ангелах, да? И это то, между прочим, почему ангелов, например, Джотто живописует без второй половины. То есть это, как правило, значит, голова, крылья, немножко торса, но без всего остального. Это общее такое замечание. То есть серафимы, херувимы, ангелы и так далее, они как раз более ничто, чем человек, да? Вот. То есть, в этом роде человек — это все-таки нечто более, ну что ли, солидное, если угодно. А что касается положения человека во Вселенной, ну, в общем, вы знаете, мне неохота на эту тему особенно сейчас распространяться, просто человек все-таки, конечно же, ближе к ничто, чем какой бы то ни было, значит, реальной субстанции. Это, в общем, все солипсизм и то, как человек себе самого представляет, что, в общем, всегда в сильной степени, что бы человек о себе не сказал, в том числе тот же самый Паскаль, да, это всегда предмет полемики, это всегда умозаключение вида о самом себе и так далее, и так далее. Ну, то есть, только поскольку мы говорим в этих рамках, да, в рамках умозаключений. Одно умозаключение стоит другого. Я думаю, следующее. Я думаю, что вообще всякая оценка, она более или менее интересна только тогда, когда указан возраст человека, который дает эту оценку, да? Я вообще считаю, что книги, например, надо издавать с указанием не только имени автора, да, и названия романа и так далее, но и с указанием возраста, в котором это написано, чтобы с этим считаться. Читать и считаться, да, или не читать и не считаться. То есть это, по крайней мере, моя реакция на все эти дела. Но неважно. Попробуйте задать другой вопрос, потому что вы меня застали в некотором роде врасплох.
Ну, этот вопрос относительно Паскаля я задал, потому что, когда у нас разговор зашел о французских мыслителях, писателях, вы именно его выделили как самого большого человека. Вот. Ну, поскольку мы коснулись вопроса о влиянии на вас французских авторов, я хотел бы спросить об Анри де Ренье. В одном из своих интервью вы как-то заметили, что наряду с Бахом и до известной степени Моцартом именно у него научились конструкции стихотворения.
Не стихотворение, а вообще принципу конструкции. Дело в том, что много лет тому назад, я уже не помню сколько, мне было, наверное, лет 25, мне в руки попались три его романа, переведенные на русский язык Михаилом Кузьминым. И все эти три романа, то есть два из них, по крайней мере, происходили, имели место зимой в Венеции. Значит, третий, это, по-моему, был «Ошибка Тита Басси», это, по-моему, «Виченцо» или «Вероне». Не в этом дело. Дело в том, что, видимо, я находился в то время в стадии весьма восприимчивой. Во всяком случае, что на меня произвело впечатление, это то, как значит, эти книжки были сконструированы или сделаны. Да? То есть я имею в виду не конструкцию и так далее, и так далее. Просто это, в общем, типичное произведение, в общем, литературы, там, скажем, 10-20-х годов, да, европейской. То есть книжки были довольно тонкие. Вот, и сюжет в них довольно быстро, и вообще все, что в них происходило, развивалось довольно быстро. То есть главы были страницы, полторы страницы, полторы-две страницы, не более того. То есть нечто, в общем, в сильной степени противоположное традициям русской литературы, традициям русской прозы, или, по крайней мере, той русской прозы, то есть русской прозы, как мы ее застали в 20 веке, да? Разумеется, там можно говорить о Пельнике и так далее, и так далее. Но эти господа, о Пельнике, о Бабеле и так далее, но это меня как-то не произвело особенного впечатления. Тут это было все очень ясно. И я понял одну простую вещь, что в литературе важно не только то, что ты рассказываешь, но то, но как и в жизни, что зачем следует, да? Но очень важно просто чередовать вещи, да, то есть не давать им затягиваться, да. Потому что, в общем, более или менее в жизни тоже ничто не затягивается, потому что происходит более или менее переключение канал постоянно, да? То есть в этом смысле эта фраза была достаточно степени профетической, именно в смысле конструкции, да? Вот. То есть и этому я до известной степени, я думаю, научился у Дрине, или Дрине, по крайней мере, оказался тем, то есть я наткнулся на Дрине как раз в тот момент, когда я мог это усвоить.
Ну вот интересно то, что это обращение к Анри де Ренье случилось именно через Михаила Кузьмина. А вот о том, насколько Михаил Кузьмин занимал важное место в вашей жизни в те годы, об этом вы могли бы что-то сказать?
Нет, я не думаю, что не мог бы, потому что, в общем, как поэт, Кузьмин на меня довольно долго не производил особенно никакого впечатления. То есть, по крайней мере, в тот период, о котором мы говорим, то есть между 20 и 30, да, во-первых, я его довольно мало читал, а то, что я читал, мне не представлялось чрезвычайно интересным. То есть это вызывало у меня даже в определенном роде раздражение. Это вообще довольно интересно, как человек реагирует на поэта и так далее, и так далее. То есть почему, я думаю, почему, скажем, моя реакция была такова? Просто потому что, видимо, в те времена, я думаю, меня просто, ну, как молодого человека, развивающегося и так далее, и так далее, и так далее, занимала в большей степени, как бы сказать, дидактическая сторона искусства в ущерб чистой эстетики, да, то есть я думаю, что, в общем, скажем, эстетика — это средство дидактики, да, то есть, или, по крайней мере, нечто вторичное, да, то есть потребовалось некоторое количество лет, боюсь, что даже десятилетия, пока я не понял, то есть пока, значит, я не дошел своим, собственным умом, что называется, да, до переоценки Кузьмина.
Эта переоценка, как она выглядит сейчас?
Я считаю, что это замечательный поэт, да? Что один из самых замечательных русских поэтов 20 века.
То есть на сегодняшний день, как бы, он возвысился в ваших глазах?
Чрезвычайно. Дело в том, что вообще русские находятся в довольно шикарной ситуации. Но не то, что в шикарной ситуации. То есть русская поэзия обеспечила читателю русскому чрезвычайно замечательную, как бы сказать, ситуацию. То есть она его обеспечила невероятным выбором. Выбор на этом на самом деле не просто там, скажем, какие стихи тебе больше нравятся и так далее, и так далее. Вот я буду читать этого, а этого я читать не буду. Дело в том, что я не знаю, я более-менее знаю, каким образом все происходит. Как-то ни странно, нация, народ, культура во всякий определенный период не могут себе позволить почему-то более чем одного великого поэта, да? И это происходит, я думаю, то есть это включает только нацию, культурную, включает критиков и так далее, и так далее. Я думаю, что это происходит потому, что, ну, как бы сказать, просто потому, что человек все время пытается упростить себе экзистенциальную задачу, да, или духовную задачу, точнее. То есть ему приятнее иметь одного поэта, признать одного поэта великим и так далее, потому что, в общем, тогда с него снимаются те обязательства, которые искусство на него накладывает. То есть в России произошла довольно фантастическая вещь в 20 веке. То есть, на мой взгляд, русская литература дала народу, ну, примерно, скажем, 10 равновеликих фигур. И выбрать из них совершенно невозможно одного, единственного, да? То есть все эти 10, скажем, 6, скажем, 4 равновеликих фигуры, они являются, как бы сказать, на мой взгляд, метафорами индивидуального пути человеческого, да, в этом мире. То есть, например, человек может сказать себе, значит, дело в том, что такое вообще поэт в жизни общества? Это, как бы сказать, особенно в жизни общества, где, там, скажем, авторитет церкви, государства, философии и так далее, чрезвычайно низок, если вообще существует. То есть крупный поэт или поэзия, то есть она играет роль, как бы сказать, если не церковь, то поэт играет роль, как бы сказать, он совмещает или замещает в обществе святого, да, в некотором роде. Но, то есть он, как бы сказать, некий духовный, культурный, какой угодно, даже вполне возможно и в социальном смысле образец. И вот в России возникла ситуация, когда вам даны 4, 5, 6, 10 возможных идиом существования. На этих высотах, на высотах этих предложенных, этими людьми, иерархии не существует. Там невозможно сказать, например, что там, скажем, Цветаева. То есть я бы сказал, конечно, это уже в полемическом пылу и просто уже по чисто сентиментальному соображению, что Цветаева лучше поэт, чем Мандельштам, да? Хотя я бы это сказал. Но в общем, с точки зрения литературы нет. То есть вот у нас вот эта совершенно фантастическая обойма, и она предлагает читателю выбрать, за кем идти, да? Вы понимаете, о чем я говорю?
Конечно. конечно, конечно.
Это чрезвычайно замечательная ситуация. Поэтому я, например, не ставлю Кузьмина выше других, да? Но я не ставлю его и ниже.
Ну, просто было интересно, значит, ваше отношение к Кузьмину, и поскольку вы развернули это в более такую широкую плоскость, это очень интересно получилось. Иосиф, вопрос следующий такой. Более-менее ясно представляю круг ваших литературных привязанностей, как в России, так и на Западе. Многие почитатели вашего творчества мало знают о ваших склонностях в музыке, живописи, других видах искусства. Какое место они все-таки занимают в вашей жизни? И кто именно из мастеров прошлого и настоящего оказал на вас наибольшее влияние, если такое влияние вообще оказалось?
Ну, вы знаете, я думаю, что я продукт всего этого, то есть я продукт этих влияний. То есть это даже не влияние, это то, что, в общем, определяет и формирует. Заниматься генеалогией, то есть перечислением того, что, кто и когда, и так далее, и так далее, это не у вас денег не хватит на этот самый телефонный разговор, не у меня. Я могу сказать вам на сегодняшний день, или, по крайней мере, что мне дороже всего в музыке и, или, там, допустим, в живописи, если угодно, в архитектуре, там, на протяжении, скажем, последнего десятилетия, да. В музыке это, безусловно, Хайден. По той простой причине, то есть, я действительно считаю его одним из самых выдающихся музыкантов, и в полемическом пылу, или для того, чтобы, скажем, сагитировать, распропагандировать публику на предмет Хайдена, я могу даже сказать, что это интереснее, чем Моцарт или, там, допустим, чем Бах. На самом деле это не так. Опять-таки, на этих высотах иерархии не существует. Чем Гайден для меня привлекателен, это следующее обстоятельство. Первое, что эта музыка оперирует, то есть это композитор, который оперирует в известной гармонии, то есть в гармонии такой, как бы сказать, ну, грубо говоря, моцартовской, баховско-моцартовской, да? Но, тем не менее, он все время неожидан. То есть самое феноменальное в Гайдене, что это абсолютно, грубо говоря, непредсказуемый композитор. То есть вы не знаете никогда, что произойдет дальше. Это примерно то, что меня и в литературе интересует, и в некотором роде перекликается с тем, что я вам говорю насчет Деренье, да? Отвечая на ваш вопрос о Деренье. В живописи это, в общем, всегда был и то есть на протяжении, я думаю, уже 20 лет. Это самый замечательный художник, на мой взгляд. Это, опять-таки, мы говорим более-менее, грубо говоря, там, скажем, о старых добрых временах, то есть о Ренессансе в данном случае, Пьера де ла Франческо. То есть я помню, у меня очень сильное впечатление, то есть, ну, я не буду говорить, что я думаю о де ла Франческо. Просто одно из наиболее таких сильных впечатлений, это именно то ощущение де ла Франческо, что для него задник, то есть архитектура, на фоне которой происходит, значит, решающее событие, которое он живописует, важнее, чем самое событие, или, по крайней мере, столь же интересно. То есть его интересует, там, скажем, фасад, на фоне которого распинает Христа, ничуть не менее, чем, скажем, сам Христос, и, значит, процесс распятия, распинания. Говоря о 20 веке, у меня довольно много привязанностей. То есть я выбираю отдельные фигуры, да, потому что в противном случае, это просто будет очень длинно, да. То есть в 20 веке наиболее интересное явление для меня это, скажем, Брак, но не только Брак, то есть несколько художников французских, например, ну, потому что, в общем, наиболее интересная живопись все-таки была, грубо говоря, французская в 20 веке, да. Ну, вот, это Брак, Дюфи, Бонар, то есть довольно разные живописцы, ну, вот, и Вияр, конечно, но это другое дело, там скорее литографии. Ну, это более-менее, в общем, каким-то образом, это чисто субъективная такая вещь, но это перекликается более-менее с эстетикой, грубо говоря, с эстетикой той изящной словесности, которая мне интереснее всего на сегодняшний день. То есть это совмещение, ну, скажем, определенной старомодности, то есть ощущение такого общего пространства, фигуры и так далее, как, например, Бонара, да, чисто таким ощущением, эффектом моментального прозрения, незначительного прозрения, как вот, которое вы находите у Дюфи, такое нечто даже буддистское, типа Сатори, да? И совершенно замечательная реконструкция пространства, реконструкция мира, драматическая, но без какого-то него перегиба, как у нажима, как у Брака, да? Вот эти три элемента, которые мне чрезвычайно дороги, и это то, в чем я себя узнаю. Но что касается музыки 20 века, то, в общем, у меня никаких привязанностей нет ни к кому, за исключением, пожалуй, симфонии псалмов Стравинского.
Вопрос теперь какой? Мы вернемся, значит, к вашей прозе. Вы сказали, что не могли и не хотели писать о своих родителях по-русски, сделав их существование фактом английского языка. Эссе «Полторы комнаты», в котором идея такая была реализована, было написано в 85 году. Однако 4 года спустя, в августе 89 года, у вас родилось стихотворение «Памяти отца Австралия», написанное именно по-русски. Таким образом, пользуясь вашим определением стиха, можно ли считать, что в данном случае случилось не только лингвистическое событие?
Вы знаете, дело в том, что, прежде всего, я думаю, не следует эти вещи смешивать, потому что в одном случае речь идет о прозе, в другом случае идет о стихах, да? И стихи, я написал несколько стихотворений о родителях и, грубо говоря, о членах моей семьи, то есть несуществующие. То есть я их писал и до, и после. Так что это, в общем, процессы разнообразные. То есть не следует усматривать здесь логику, как, впрочем, не следует усматривать здесь противоречия.
В своем стихотворении «Фан дю секль», «Конец века» вы пишете...
Стихотворение?
Как?
Симпатичный стишок.
Очень симпатичный и очень трогательный. И вот в этом трогательном стихе «Фан дю секль» вы пишете: «Век скоро кончится, но раньше кончусь я». Тема смерти неоднократно находила и раньше свое место в вашем творчестве. Однако мне, как кажется, она еще никогда не обнаруживалась так остро, или, во всяком случае, не имела такого конкретного временного выражения.
Ну, это совершенно естественно, то есть это не моя заслуга, а, как бы сказать, заслуга хронологии.
То есть?
То есть действительно столетие кончится через 11 лет, и я думаю, что этих 11 лет я не протяну. Все.
Не протянете это предчувствие внутреннее или какие-то тут, не знаю, сны?
Мне 49 лет, у меня было 3 инфаркта, 2 самооперации на сердце и так далее, и так далее. Но вот я думаю, у меня нет никаких оснований предполагать, что я проживу еще 11 лет.
Тем не менее, вы строите, очевидно, какие-то планы на будущее?
Вот этого как раз я не делаю.
Ну, все-таки будем надеяться, что какие-то более такие оптимистичные мысли, чувства вам придут.
Как сказал Декарт, как говорил Декарт, «Dum spiro spero», да, пока живу, надеюсь. Еще на этот счет, между прочим, если мне нет цитаты на эту тему, по поводу надежды, есть замечательное высказывание у Фрэнсиса Бэкона, такого философа английского. Он говорит, что надежда – это хороший завтрак, но плохой ужин.
Да. Иосиф, теперь вопросы, которые связаны немного с политикой.
Давайте.
Значит, у нас там раньше состоялся разговор относительно вот того, как ехать, не ехать в Союз, и, в общем, вы сказали о том, что не собираетесь этого делать, и не собираетесь, во всяком случае, вносить в свою жизнь дополнительные абсурды. Поэтому следующий вопрос я бы так хотел бы поставить. Тем не менее, вы, видимо, не безразлично относитесь к тем событиям, которые происходят в Советском Союзе и вообще в странах Восточной Европы. Не случайно же оказалась написана вами пьеса «Демократия».
Я отношусь к этому с интересом, с любопытством. Некоторые события вызывают просто, приводят меня в состояние абсолютного восторга, да? То есть как-то, например, там, скажем, перемена государственного порядка в Польше, в Венгрии, то, что происходит на сегодняшний день, когда мы говорим с вами обо всех этих делах в Германии. Но одновременно с чрезвычайно позитивными сентиментами я опасаюсь не того, что там, скажем, вдруг все переменится, и там, скажем, власть в Москве и так далее, и так далее. Вот, и, значит, кто-то пожелает ввести войска, значит, снова в Европу, и что все это начнется снова, и так далее, и так далее, и так далее. Меня несколько тревожит то, чем это все в конечном счете обернется в случае торжества справедливости во всех этих странах, в том числе и в России.
Справедливости вы в кавычках ставите,
ну,
в данном случае?
Более-менее, да, более-менее. То, что мы называем торжеством справедливости. То есть, да, представьте себе, что воцарится, значит, демократический строй и так далее, и так далее. В конце концов, демократический строй выразится, в общем, в той или иной степени социального неравенства. Общество никогда ни при какой погоде счастливым быть не может, да? Это уже просто по определению, потому что это сообщество слишком разных индивидуумов и так далее, и так далее. Но дело не только в этом, дело в естественных, в натуральных ресурсах и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что счастливой экономики не существует. Для этого общества и так далее должно случае может испытывать семья, но уже не квартал. В квартале всегда возникнет, значит, это самое разнообразие. Ну и так далее, и так далее. Все понятно, о чем я говорю, да?
Абсолютно.
Ну вот, и поэтому я просто боюсь, что вот в состоянии этой самой эйфории люди, которые пока еще не производят поворот на 180 градусов, они могут довольно скоро обнаружить, что они забывают, что в общем, поворотов на 180 градусов не существует, потому что мы, как бы сказать, есть человечество. То есть по определению мы тот вид, который существует, ну, я не знаю, как бы сказать, всегда в определенном социальном контексте, в общем, любой поворот на 180 градусов, в конце концов, всегда поворот на 360 градусов. То есть возникнет к концу века вполне возможно, что возникнет ситуация, которая существовала в начале века, то есть при всех демократических или полудемократических парламентарных системах, да, как даже и в России зачатки, которые реализовались, снова возникнут оппозиционные партии и так далее, и так далее, но все это будет носить уже количественно несколько иной и, видимо, более драматический характер, потому что просто изменилась демографическая картина мира, изменилась, в общем, грубо говоря, к худшему, то есть нас стало больше.
Прекрасный ответ. Спасибо большое, Осип.